Как всегда, по пятницам наше общение проходит таким образом. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Сегодня с чего мы начнем наше общение? В прошлый раз мне был задан вопрос по поводу причины того, что давление скачет, кровяное давление скачет то вверх, то вниз, да, и вот человек задал вопрос. Я на него попытался ответить, но я отвечал конкретно, вот человек пишет, почему у меня скачет. Я там не затрагивал такие вопросы, что от сатаны может быть, да, допустим, это скакание давления там, или еще страдания, участие в страданиях Иисуса Христа. Да. Я такие вещи не говорил, потому что для того, чтобы вообще говорить о том, что сатана может даже давать, будем так говорить, нам какие-то болезни или боли, да, то... Ну, я вам должен сказать, что мы должны занимать достаточно активную позицию по отношению к Богу. То есть, чтобы сатана вот так даже нас прессовал болячками какими-то, да, болями и страданиями, то я вам скажу, надо довольно хорошо ему досаждать. То есть, жизнь должна быть духовная на довольно большой высоте, чтобы сатана вот так нас, как говорится, прессовал. Но, учитывая... что мы, как говорится, не столь высокой духовности, да, учитывая, что мы и образ жизни какой-то вели не вполне нормальный, да, учитывая то, что мы ели, едим и сегодня иногда бывает нарушаем законы здоровья, то сатане, в общем-то, как бы и не надо особенно нас прессовать какими-то болями и болячками. Мы и сами, в общем-то, имеем достаточно... причин, чтобы у нас боли были и болезни были естественными, да. Но все-таки для полноты, как бы, вот этого вопроса, на который я отвечал в прошлый раз по поводу скачущего давления, да, и в связи с тем, что все-таки в комментариях после этого вопроса многие из вас тоже кое-что написали, да, то я думаю, что, чтобы, как говорится, сразу же не отходя и не было перерыва, да, я сразу попытаюсь кое-что дополнить к тому вопросу, только это уже будет не ответ на вопрос Ларисы Салищевой, которая задавала этот вопрос со скачущим давлением, да, а я еще попутно хочу кое-что сказать по поводу причин наших заболеваний, да. Значит, только я еще хочу одну детальку такую подметить, да. Вот я сейчас скажу о том, что болезнь может посылаться и от сатаны. То есть Бог может допускать так, чтобы сатана нам мог досаждать какой-то болезнью. Так вот, смотрите, для примера можно вспомнить пример апостола Павла, который говорит, я сейчас прочитаю это место. Это 2 Коринфянам 12 глава, 7 по 9 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, здесь как будто бы не хватает слова, стал удручать меня, стал как бы мне досаждать, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Я уже немножко только что перед этим стихом, перед этими стихами сказал вам, да? Вы видите, да, кому был допущен сатана или ангел сатаны, чтобы он удручал. Это апостол Павел. Можете, конечно, вы сами представить, какую бурную деятельность проводил апостол Павел. Это был миссионер из миссионеров. Это был, будем говорить, апостол с очень высоким коэффициентом полезного действия. Это апостол, который, можно сказать, там... будем говорить так, на восток и на север от Израиля, многие страны, включая и Европа, да, это апостол Павел посещал, образовывались там церкви Божьи, да, и он имел очень большой успех, и для сатаны это было очень-очень неприятно. Больно ему было все это видеть и слышать. Но, заметьте, сатана не сделал бы ничего Павлу, вот просто за то, что он этим занимается, да. Но дело в том, что тут вот Библия нам пишет, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данных мне. То есть, обратите внимание, что даже Павлу, на его уровне, о котором мы говорим, что ого-го, какого он уровня, да, даже Павлу свойственно было превозношение. Только не поймите это так вот, знаете, задрать нос и там явно, вот я такой, вот я самый лучший, лучше всех, мне больше всех откровений, я и на третьем небе был, да? Нет, поймите правильно, это может быть у него на уровне, знаете, внутри, там где-то, бывает вот такое на таком уровне, подмывает все-таки вот, да, я вот у Бога какой-то такой особенный, да, вот может быть. То есть это может быть не влияет на его деятельность. То есть он, извините, как если что я так скажу, не сходит с ума от превозношения. Он просто понимает, констатирует. Но бывает, вот знаете, как иногда бывает, приятно немножечко, да? Вот может быть где-то на таком уровне было у него. И чтобы его подшлифовать, чтобы его, как говорится, ну, приготовить к вечности в наилучшем состоянии, вот Бог, обратите внимание, допускает сатану или ангела сатаны, чтобы он, ну, создавал какие-то там, будем говорить, телесные проблемы. Библия здесь не пишет, как некоторые объясняют, что там вот он, у него были эти немощи, он там или плохое зрение у него было, потому что когда свет воссиял, когда он шел к Дамаске, там Христос ему явился, свет воссиял, и вот он тогда почти как ослеп, да, и вот и это на всю жизнь было. Мне трудно сказать, об этом ли Павел пишет. О том, что у него зрение с тех пор стало плохое, и это было, ну, как бы для него вот этим жалом в плоть. Мне трудно сказать, потому что, ну, сам он об этом не пишет. Но факт остается фактом. Жало в плоть. Далее обратите внимание. Если здесь вот говорить, что у него зрение в связи было плохое, в связи с тем, что он когда-то там был ослеплен светом сияния славы Христа, да, то подождите, а как тут тогда сатана удручает? Ну, это естественно, значит, у него было плохое зрение, у него и оставалось плохое зрение, и в принципе, как бы ничего нового не произошло, а тут как бы пишется о том, что это что-то произошло, ну, будем так говорить, того, чего не было до сих пор. Мне трудно сказать, но я что хочу сказать, когда вот некоторые говорят, болезнь ангел сатаны стал давать. Поймите меня правильно, если апостол Павел вел здоровый образ жизни, я говорю, если вел здоровый образ жизни, даже каждый из нас, если ведет здоровый образ жизни, сатана не может мне дать туберкулез, если я с туберкулезными не общаюсь. Сатана не может мне дать вот онкологию ни с того ни с сего, если в моем здоровье, организме хорошая иммунная система, сильная, крепкая. Бог не может, извиняюсь, сатана или ангел сатаны не может мне дать там, ну, язву, вот ни с того ни с сего, вот я здоровый, спокойный, питаюсь нормально, вдруг открылась язва, вот прямо вот сегодня. Сатана может давать жало в плоть в каком образе? Не в виде болезни, потому что болезнь – это следствие, это результат естественных, я уже так говорю, видите, естественных, нехороших, но ну, мы так ведем себя, естественных нарушений законов природы. Болезнь – это последствия, да? А вот если говорить о сатане, то это могут быть боли, может быть имитация какой-то болезни, может что-то болеть, или какой-то орган, или головная боль, может и давление подскочить, может там, ну, я не знаю, и сердце вдруг начнет тарахтеть. То есть, это как не заболевание, а как боли, которые сатана может и в силах спровоцировать в человеке. Я даже немножечко поделюсь своим опытом. Был у меня однажды такой момент, вот, что я рассказывал, почти 4 года я, знаете, ел и рвал, рвота. Из еды, что у меня было, рис без соли и геркулес без соли. На воде без жиринки, я там не говорю, чеснок, лук, там помидор, огурец еще в силу того, что нейтральный. И то съем, изжога страшнейшая, боли такие, что, знаете, у меня поза была постоянная на протяжении этого времени, знаете, коленки под бородой, как внутри утробы матери находится ребенок до родов. Я по врачам, я и так, я и сяк, я разные лекарства, ничего. Дошло до того, что я даже обследовался не просто в больнице, а в академии одной республиканской, медицинской. Проверили и говорят, нам бы все такие анализы, как у тебя. Здоров, говорит, как бык. А я тощий был, как говорит, как тростник. Худющий, потому что ел и рвал. А ел, я вам сказал, что. И вот я уже просил, Господи, исцели, помоги. Ни в какую, ничего. Более, чтобы вам просто объяснить, вот такое ощущение, что 2-3 вилки загнали мне сквозь брюшину в живот и вертят и наворачивают мне кишки на вилки. Вот такие боли были. Спазмы ужасные. И я стал просто молиться, я говорю, Господи, и может за то, может за это, может, Господи, там где-то я что-то не так делал. Я анализировал всю свою жизнь. Я говорю, Господи, если я правильно понял, исцели, нет ни в какую. И потом, по прошествию, я не знаю, даже трудно мне сказать, год, наверное, я до такого вопроса почему-то не додумывался. Я говорю, Господи, может это сатана? Я такого не допускал, что сатана, вы знаете. Я думал, где-то, может, я действительно где-то перегнул палку с кем-то в разговоре. Может, где-то там нарушаю какие-то законы природы. Может, грех какой-то, да. Вот я на такое больше был склонен думать, о таком. А потом такая мысль, уже все перепробовал. Это ужас какой-то был. И я говорю, Господи, может, это от сатаны. Хотя бы я знал, почему. Единственное, что меня, как говорится, удерживало, да, я читал перед этим книгу Иова, да, и мне настолько как-то запечатлилась информация с этой книги, что если что-то происходит, не торопись винить Бога за что, про что, не задавай лишних вопросов глупых, потому что ты не знаешь причины. А причина может быть любая, включая такая, как у Иова. И когда я вот пришла мне такая мысль, я говорю, Господи, если это от сатаны, прошу тебя там, дай мне просто, я если буду знать, мне будет легче. Самое тяжелое, это когда не знаешь от чего. Вот как у Иова. Вот проказа от темени головы до подошвы ноги, да, там если проказа или что-то наподобие этого, да. Друзья, жена, дети погибли. Люди против, кого он кормил, кого одевал, обувал, да. И не знает причины. И я говорю, Господи, если я от сатаны, если это его работа, просто же хотя бы я знал, дай 15 минут, чтобы прекратилась боль. Я только помолился этому другу. Такой вот раз, как будто бы никогда ничего не болело. И ровно через 15 минут, как я попросил, как заболела опять. Я говорю, Господи, хоть бы немножечко еще больше. И был божеский ответ такой внутри. Ты ж 15 минут просил, 15 и получите. Вопрос а зачем тогда мне вот эти от сатаны? Это же опять для меня. И когда я понял причину, да, я стал размышлять уже в определенном направлении. И я понял, мне Бог дал понять, если ты настроен идти за мною, если настроен вот так, как написано, вот так жить, вот так говорить, то я тебе показываю, что тебя ждет. Ни богатство, ни слава. Вот ждет тебя вот то-то, что вот опекун, который будет тебя, как говорится, опекать. Не жди хорошего. Поэтому вот видишь, какие боли, да? Вот если ты не хочешь это, можешь сразу поворачивать, как говорится, живи как все. Благодатью спасайся, там, ходи в церковь и так далее и тому подобное. И вот, когда до меня это дошло, когда я понял, что да, Бог дает понять, что меня ждет, чтобы я, как говорится, взялся за плуг, а потом не оборачивался, потом, давай сразу. И вот когда я сказал, нет, Господи, я понимаю, что будет, в общем-то, давно, как говорится, такое предполагал, да, но я не хочу другой жизни. Вот потихонечку, я говорю, в течение добрых 3 с лишним лет, потихонечку легче, легче, легче так ушло. Но уже потом я стал тоже догадываться, думаю, интересно, вот у меня боли дикие, ничем не снять, ничем не облегчить. Вот придет кто-нибудь ко мне в гости, Саша, у меня вопрос. Я начинаю отвечать на вопросы, и боли как будто бы не было. Час разговаривает, 2, 3, кто-то полдня сидит, вопросы, ответы, ничего не болит. Только кончил последнее слово кончил, человек ушел, и дикие боли до следующего приема. Некоторые люди говорили, Саш, мы устроим вахту, будем ходить к тебе, ты вот говори, и будешь жив-здоров. Так вот, что я хочу сказать. Болезнь не от сатаны. Болезнь — это следствие как бы нарушения нами законов здоровья. А вот боли, температура может ни с того ни с сего, дикие головные боли могут начаться. Там внутри, в пищеварительных органах, или, ну, мало ли что. Но я говорю, чтобы это было от сатаны, то я говорю, надо все-таки делать ему неприятное, чтобы он над нами взял персональное шефство. Далее еще, что хотелось бы вспомнить. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 29 по 32 стих. Здесь тоже относительно болезни, старения и смерти Павел пишет в связи с вечерей Господней. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Смотрите, кто ест и пьет недостойно. То есть, другими словами говоря, участвует в вечере Господней, да, но недостойно. Другими словами, не примирившись, не взял там свою вину на себя, не попросил прощения у кого-то за слова или за поступки, да. С кем-то находимся во враждебных отношениях, в натянутых. Кого-то я недолюбливаю, кто-то меня недолюбливает. И вот мы участвуем в вечере Господней, внушая самим себе, что у нас все нормально. Так вот это называется «ест и пьет недостойно». Так вот, кто ест и пьет недостойно, ест и пьет, смотрите, осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. То есть вообще человек не размышляет, что такое вечеря, что надо делать, какая ответственность и что нас может за это как бы подстерегать. И дальше написано, от того, что недостойно принимаем участие в вечере Господней. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Вот кто-то может сказать, вот видишь, больны, болезни. Значит, получается, тут уже не сатана вроде бы, как бы, да, а вроде бы даже как бы Господь наказывает нас, вразумляет, чтобы мы, задумались о том, как мы едим и пьем вечерю Господню, достойно или нет. Так вот, что я хочу сказать. Немощные, больные, немало умирает. Это не Бог нам дает эти болячки. Немощь не от Бога. Болезнь не от Бога, и смерть не от Бога. И заметьте, смерть преждевременная. Смерть, которая могла бы гораздо более позже произойти. А мы умираем, потому что едим, пьем недостойно. Тогда вопрос возникает. Ну так, а кто ж дает тогда нам вот эти болячки в связи с недостойным участием в вечере Господней? Дело в том, что и наша немощь, и наши болезни, и преждевременная смерть – результат наших, будем говорить, нарушений закона здоровья. То вспотели там на сквозняке стояли, да, то ранней весной вылеглись на траву, чтобы почки прихватило, допустим, а потом у нас постоянно почечные боли, да, то мы еще что-нибудь там едим или пьем, что в почках камни или в желчном пузыре образуются. Речь идет о чем? Вот немощь, болезни и преждевременная смерть – результат тоже нарушения закона здоровья. Но почему Павел пишет, что это в связи с нашим недостойным участием? Дело в том, что мы же многого чего вообще не знаем и не подозреваем. Мы не знаем, что вот, допустим, чем-то мы заболели, а чем-то могли болеть, не болеем. Ну, более серьезным, допустим. Мы думаем, что у нас нет для этого причин. А причины есть, но Бог может благословлять за наше стремление, там, старание жить свято, стремиться к чистоте, святости, да. Бог может воздействовать, может влиять исцеляющее или сдерживающее, да, чтобы мы чем-то не болели. Но когда мы вот так начинаем демонстративно есть и пить недостойно, то есть не миримся и не собираемся, оправдываем свои пороки, тогда Бог просит. Мы молимся, благослови, а Бог говорит, извините, я не могу. Я просто убираю руки и позволяю всему тому, что мы съели, выпили, закурили, закусили, да, всему этому позволяет развиваться. То есть мы многого не знаем, что, может быть, могли бы давным-давно умереть, но не умерли, потому что Бог сдерживает, потому что нам нужна еще жизнь, нам надо еще время благодати, и мы что-то стараемся делать, поэтому Бог щадит нас, как иногда родитель за раскаяние отменяет наказание. Но наша вот такая позиция не совсем разумная, да, она может способствовать тому, что мы будем немощны и больны, и немало из нас может умирать. То есть за недостойное участие в вечере, то есть за грех. Но будет проявляться это вот в обыденных, знакомых для нас вещах. Немощь, слабость и болезнь. Ну, со смертью. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Знаете, если бы судили сами себя, то есть признавали вину, шли бы, раскаивались, просили прощения, да, то не были бы судимы. Не были бы судимы, вот это суд Господень, немощь, болезнь и смерть. Бог судит нас, но, заметьте, не сразу смертью. Сразу немощью, может быть, в очередности определенная немощь, болезнь, а потом смерть. Если от немощи не задумаемся, то болезнь будет серьезная, от болезни серьезной не будет, смерть будет. То есть, извините, гайки Бог будет подкручивать, допуская большее страдание. Может быть, большая температура этой печи заставит нас все-таки покаяться. Делается это по мотиву любви. Коль не можешь по-нормальному, по-доброму задуматься и раскаяться, ну, тогда по-плохому. Я тебя люблю, и кого люблю, тех обличаю и наказываю. И дальше читаем. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. Заметьте, вроде бы от Господа наказываемся. Но не Господь дает нам болезнь, потому что вы помните, да, что сатана, как бы, извиняюсь, Бог не искушается злом и никого не искушает. То есть зло от него не исходит. Просто так вот взял болячку, мне прицепил, туберкулез, вот ни с того, ни с сего. Вот сами даже подумайте, да, или вдруг вот язва, да, причем прободение, вот прямо за 3 минуты. Нет, вы поймите, это будет уже как издевка над человеком. Бог таких вещей не делает. Он допускает все то, что мы наели, напили, накурили и, как говорится, еще чего-то наделали. Это последствия. Так вот, я вам сказал, что и сатана может допускать боли определенные, которые мы можем воспринимать как болезни. И Бог может допускать нам за наши грехи, за недостойное участие в вечере. И не обязательно, что вот если в вечере мы недостойно участвуем, то будет вот такое, допустим, допущено наказание от Бога, да? А вот если в вечере не участвуем, то вроде такое и сойдет. Нет, закон один и тот же. Если мы понимаем, что мы делаем зло, и мы его продолжаем делать, в принципе, неважно, едим мы или пьем во время вечери, даже и без этого мы можем точно так быть немощными, больными и немало умирать. То есть, другими словами, Бог говорит, поищи причину хорошенько в себе. Есть причин. Или грех, или нарушение законов здоровья. Или, как я вам уже говорил в прошлый раз, допустим, я могу не нарушать законы здоровья природы. Законы здоровья, законы природы. Я могу питаться нормально. Но у меня мой характер может быть причиной того, что на нервной почве, то есть, заметьте, законы здоровья я исполняю, да, и кушаю здоровую пищу, стараюсь здоровый образ жизни вести, да, но при этом я психованный, я завистливый, я раздражительный, я мстительный, у меня конфликты с людьми, кто-то на меня посмотрел не так, а если уж сказал не так, так то совсем я хожу психованный. У меня на нервной почве могут быть головные боли, у меня может быть учащенное сердцебиение, у меня может быть повышенное давление даже от характера. Вы видите, да? И может быть гастрит на нервной почве. И может быть на нервной почве еще и язвенная болезнь, желудка, двенадцатиперстной кишки. И на нервной почве мы можем даже онкологию получить. Поэтому это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Необходимо вот вникать в себя, как я вам в прошлый раз говорил, да? Даже если вот в таком случае, как вот скачущее кровяное давление, необходимо завести дневник и все записать, что было. Как спали, что снилось, в каком самочувствии проснулись, может быть, в холодном поту. Замерьте в этот момент давление, оно обязательно будет повышенным, и сердце будет вот так тарахтеть, готово как будто бы выскочить из грудной клетки. Далее, что ели, что пили, пьем ли воду, или чаи гоняем, и пепсиколу пьем, допустим. Я не говорю там, что обязательно кто-то из вас это делает. Ну, я в общем говорю, да. Надо все подвергнуть анализу. Даже может быть и там заболевание, я говорю, причина самая-самая разная. Вплоть до того, что может быть, когда давление скачет природное, да, атмосферное, ну и у нас может быть. Но опять-таки, если у нас нормальные сосуды, не закупоренные, не замусоренные, не засоренные, да, нету там тромбофлебита, закупора каких-то нету, да, то я вам скажу, атмосферное давление будет прыгать, а у нас оно прыгать не будет. Так, то есть, может быть, в связи с атмосферным давлением, да, быть связано, но там тоже есть и наша причина. Причина нашего состояния здоровья. Далее, ну, в связи с этим вопросом, да, относительно вот скачущего давления, и мы вообще коснулись причин заболеваний, как узнать, да, Маргарита из Португалии написала вопрос, я тоже уже на него отвечу в связи с тем, что, как говорится, сразу по теме вопрос, да, поэтому я его на будущее время не отложил. Маргарита пишет. Саша, вот сейчас к сказанному тобой. Псалом 138, 16. 138 псалом, 16 стих. Все дни для меня назначены. Это как? Также Псалом 55, 9 стих, Даниила 5 глава, 26 стих, Деяния 17 глава, 31 стих. Ну, я прочитаю вам некоторые стихи, вот эти, что Маргарита написала, где они записаны. Значит, Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Что я хочу сказать вот по поводу этого стиха? Ну, я думаю, что Маргарита этот стих как бы упомянула в связи с тем, что, ну, вот, типа, мы можем умирать, болеть, а как же вот тогда объяснить вот такую, будем говорить, коллизию, да, в стихах? Если Давид говорит, в твоей книге, как бы наперед, еще когда я был в зародыше, записаны все дни, то есть, другими словами говоря, вот я еще не родился, да, а Бог уже в книге написал. И написал, что Саша проживет, допустим, там 37 лет, 6 месяцев и 21 день. Допустим, да? Я вам хочу сказать, а если я буду вести здоровый образ жизни? А если я не буду там с бандитами заодно, чтобы меня убили в этом возрасте? Получается, так что, а Бог мне все равно заранее определил, вот ни много ни мало, и половину человеческой жизни, так, в общем говоря. И я вам скажу, подождите, а как это так вот, Бог вот так мне определил все дни? Теперь, что я еще хочу сказать? Вы помните, я сейчас просто попутно вспомнил, да, вот сейчас не буду его искать, этот стих, что там как-то это в притчах или в Екклесиаста записано, что там за нарушения какие-то, за грехи там, или я вот сейчас не помню вот начало стиха, что умрешь не в свое время. Ну, вдруг я ошибся, не у Соломона Мудрого этого, но есть такой стих, умрешь не в свое время, то есть, а что значит в свое время? То есть, что значит вот эти слова? В твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. А может, здесь имеется в виду, что мы могли бы, тут не то, что вот конкретный срок. Если конкретный срок, извините, это судьба, это рок. Если мне отведено там 37 лет с лишним прожить, и я умру обязательно, то я говорю, это рок, это приговор. Тем более я еще не родился, не сделал ни одного греха. Я должен умереть. Но я не беру такие случаи, когда родители больны, и родители уже ребенка в зародыше награждают вот этой болячкой. Вы знаете, вот есть некоторые, будем говорить, роды человеческие, да? Говорят, никто до 50 лет не доживает. У всех онкология, у женщин по-женски, у мужчин там или легких рак, или там желудка рак. Ну, в общем, чего угодно, но рак. До 50, говорят, никто не прожил. Но опять-таки, я говорю, это не Бог определил, а родители, прародители, которые, может быть, что-то в своей жизни делали не то, что надо, да, может, не вели образ жизни какой-то, я не знаю. И вот уже дети рождаются с ослабленным иммунитетом, да, и онкология тут, как говорится, легко цепляется, и практически нереально, чтобы от нее отцепиться. Вот это, что пишется, все дни для тебя назначены, имеется в виду, может быть, что сколько бы мы прожили, если бы жили по законам Божьим. Далее я упомяну тоже притчи 3 глава, 16 стих. Там пишется о мудрости, да? И вот в 16 стихе пишется: долгоденствие у правой руки ее. Заметьте, у мудрости, как бы в правой руке, долгоденствие. Мудрость – это и здоровый образ жизни, это тоже ведь мудрость. Разумное здоровое питание, питье разумное здоровое, употребление воды. В мудрость это все входит. Работа на свежем воздухе. Далее, мудрость Это и образ жизни соответствующий. Не буду с бандитами в банде, не буду по тюрьмам и не умру от перестрелки, не буду убит в ней. Мудрость – это и отсутствие или победа над раздражительностью, завистью, обидчивостью, а это способствует усилению иммунной системы. Так вот смотрите, вот я еще не родился, еще неизвестно, я буду мудрый или глупый. Так вот смотрите, если я родился и меня будут воспитывать родители, и я потом продолжу это воспитание и буду мудрым, то заметьте, у меня долгота дней жизни продлится. Тогда я задаю вопрос, как же там Бог все записал? Заранее определил. Если я буду вести образ жизни недостойный, глупый, да? Заметьте, долгоденствие у меня сократится, может даже вдвое. И опять вопрос, так как же Бог определил мне дни? Почему я говорю, что, возможно, там имеется в виду не точно годы, месяцы, дни, часы и минуты даже. А может быть именно дни, определенные Богом, чтобы мы жили вот столько-то, чтобы жили счастливо, чтобы мы поменяли свой характер, преобразовались в своем характере, да, и чтобы спаслись. Но в моих руках, вот тут нельзя сказать, что есть судьба, в моих руках выбор. Либо глупость, либо мудрость, либо по-божьему, либо по-сатанински. Либо по разуму поступить, либо по чувству, как всегда глупо. И от этого мы можем либо дольше жить, либо короче будет жизнь. Это я для того говорю, чтобы... Ну вот, стихи надо сопоставлять. Да, не прочитал бы я притчи 3 главу 16 стих, можно было понять, да, вот Бог определил мне завтра умереть. Ну хорошо, а если я не умираю, так Бог определил, значит, меня должны убить. Или я должен сам на себя руки наложить, да, так получается. А если я не хочу? Если есть судьба, я вам просто приведу пример, да? Ну, хорошо. Так Бог что, определил человека, чтобы он родился в момент блуда мужчины и женщины? Со всеми задатками и, может быть, даже с ВИЧ-инфекцией? Конечно же, нет. Все, что мы имеем в своей жизни, включая и судьбу, это результат нашего выбора, нашего образа жизни, нашего жизненного пути. Ну, далее Маргарита тут записала стихи, я прочитаю. Псалом 55, 9 стих. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуды, в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» Ну, здесь вообще не связано, этот стих вообще не связан с болезнями. То есть, мои скитания, то есть, это страдания жизненные, ну, исчислены. И опять-таки исчислены, что Бог их все знает и ни об одном из них не забыл. Но я вам хочу сказать, и страдания ведь могут быть причиной, ну, какого-то нашего поведения. И что значит исчислены? Будем глупить, они будут увеличены. А раньше обдумаемся, они могут быть сокращены. Далее, Даниила, 5 глава, 26 стих. И вот значение слов. «Мене. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Но здесь тоже речь не идет о том, что Бог заранее исчислил вот этому вавилонскому царю, что вот в таком-то году я положу конец твоему царству. Но если Бог так исчислил, вы... Внимательно по контексту прочитайте это место Писания, да? Царь начал нос задирать. Царь начал говорить, не я ли, не мною, не моей ли мудростью, не моя ли рука вот все это создала. Царь начал нос задирать. И в связи с этим Бог исчислил. То есть положил конец, что такое исчислил? Вот все, столько процарствовал, исчислил. Все, привет, конец. Положил ему конец. Это не то, что Бог заранее определил. Если Бог заранее определил, что в таком-то году его царство закончится, то Бог заранее его и определил на те грехи, которые он сделал, из-за которых его царству Бог положил конец. Вы понимаете, глупость получается. Далее, Деяние 17:31. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Он назначил день. Опять-таки. Помните, и будет в тот день, есть вот такие вот выражения. В какой тот день? 2000 какого-нибудь там 21 или там 17 года, да, в апреле месяце, там 4 число? Нет. Назначил день. День тот будет. Он назначен. А вот когда будет? Вы ведь знаете, что Христос ходатай наш. И день закрытия благодати произойдет только тогда, когда последняя душа определится своей вечной участью. Из-за этой души Бог может еще тянуть час, два, три, а может и неделю еще. Чтобы он все-таки определился. Уже, может быть, давным-давно могло бы быть пришествие, но Христос говорит: «Отче, это моя кровь, я за них умирал. Вон там еще есть, вон там еще есть, вот тут, может, с того будет толк. Ну, давай еще повременим». Поэтому назначил день, это не назначена дата, а назначен день. Но дата может завтра быть, может через год быть, может через три. Далее. Ну, тут еще кое-кто дополнял, да, там стихи писали. Игорь Коротыч тоже писал тут стихи. Ну, я прочитал этот стих из 2 Коринфянам 12 глава 7 по 9 стих, что ангел сатаны стал удручать меня, да, чтобы я не превозносился. То есть, ну, как бы, что, да, это Божий инструмент, как пишет Игорь Коротыч, только не Божья причина возникновения того, что сатана допускается для того, чтобы доставлять нам боли какие-то, да, что тут играет все-таки, да, Бог допускает, Бог этим инструментом пользуется, допуская нам какие-то страдания, но тем не менее, от сатаны я имею в виду, но тем не менее допускает, чтобы нас подшлифовать, то есть чтобы мы где-то остановились и что-то не делали. Кстати, попутно можно вспомнить Иакова 5 глава, вы помните: «Болен ли кто из вас, пусть призовут пресвитеров, и пусть они помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господня. И если человек там согрешил, то простятся ему, и потом призывайтесь друг при другом». Помните, да? Опять-таки, да, тоже это место Писания говорит о чем? Что да, это Божий инструмент. Ну, там, сатану ли он допустил, да, или это естественное следствие нарушенных нами законов здоровья или природы, да. Тут уже, как говорится, детали не столь важны, но именно грех наш является причиной того, что мы вот как-то сильно заболели, да, вот что... Не можем исцелиться. Тогда пусть придет более духовный человек, в данном случае пишется пресвитер, да, пусть придет, и пусть он, ну, тут поймите правильно, не то, что помажет елеем, оливковым маслом голову ему испачкает. Нет, речь идет о том, помажем, это обряд. А смысл какой? Он должен прийти, как духовный человек, и объяснить ему, каковы причины этой болезни, почему он не может исцелиться. Что есть грехи, давай анализируй, давай копайся, давай исследуй. Это называется помазать голову елеем, то есть просветить рассудок болящего Святым Духом. который в данный момент будет действовать через этого пресвитера. Ну, может, раньше и были такие пресвитеры, да, и сегодня я знаю, кто там не ходил, не мазал, руки возлагал, молитвы произносил, не помню, да, вот. Ну, может, кто-то из вас знает, я лично не знаю таких случаев. Потом, ну, упоминается еще такой стих из Евангелия от Иоанна, 9 глава, с 1 по 5 стих. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его?» То есть, вот, человек слепой от рождения. То есть, родился слепым. Ну, естественный вопрос у учеников: кто согрешил? То есть, если они не слепые, значит, они не согрешили. А вот если этот человек слепой от рождения, значит, обязательно он какой-то нехороший, или он, или родитель. Кто согрешил, он или родители его? Ну, вопрос: он или родители? Если ребенок слепой от рождения, то он уже вообще отпадает. Вы поняли, да, почему? От рождения. А до рождения еще никто не успел ни одного греха сделать никогда в жизни. Или родители, что родился слепым. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Я вам хочу, ну, тоже, чтобы вы поняли меня правильно, да. Ну, стих тоже вроде бы как-то относится к каким-то заболеваниям. Ну, вот слепота, заболевание, не заболевание, как хотите его называйте, да. Слепота от рождения. И вот можно понять с этого стиха, что это дело Божье. Вы слышите, дело Божье, так по контексту, чтобы явились дела Божьи. Ну, имеется в виду исцеление, дела Божьи. Ну, получается, если никто не виноват, ни он, ни родители, тогда и слепота для дел Божьих была Богом допущена. Ну, Бог там как-то вроде бы, либо сатану, уже будем так говорить, послал, либо сам такое сделал. А теперь я вам хочу сказать, вот представьте немножечко, вот ради славы Божьей, да, ради дел Божьих, кто-то из вас рождается, извините, пожалуйста, с болезнью Дауна, кто-то с церебральным детским параличом на всю жизнь, да. Вы понимаете, да? Кто-то родился слепым, глухим или глухонемым. Ну, для того, чтобы Бог дело Божье явил когда-то. И вот вы родились таким, слепым, глухим, немым, скрюченным. Не вы не виноваты, ну вы действительно, вы родились такими, да? Не родители не виноваты. А кто? Ну, Бог. Ну, значит, сатану допустил. Дело в том, что причина какая-то есть. Я как-то уже говорил по поводу этого места Писания, что в связи с тем, что ученики тут видят всех грешных, кроме себя, да, и вопрос, кто согрешил, ну, взял бы Христос, сказал, да, родители там вот согрешили. А, ну, понятно, вот они такие рассяки, вот, слава Богу, а мы и наши родители намного лучше. Поймите, в тот момент так могли рассуждать ученики Христа. Они еще не были апостолами, они еще далеко-далеко были до того состояния. Христос, может быть, я не утверждаю, я просто выражаю свою точку зрения, может быть, чтобы не давать повода ученикам судить, кто там согрешил, а потом осуждать грешников, да? Он сказал там, типа, это не ваше дело, никто не согрешил. Не потому, что никто не согрешил, ну, слепорожденный точно не согрешил, может быть, родители согрешили. Но Христос говорит, не согрешил ни он, ни родители. То есть, вы вообще эти выбросьте мысли из головы. Это для того, чтобы вот явились дела Божьи. Ну, тогда получается, ты сам это сделал. Там может быть причина. Ну, родительская может быть. Может, образ жизни. Может, там, ну мало ли что. Не буду я ничего выдумывать. Вот рождаются у нас, извините, глухонемые дети. Вы знаете, да? Рождаются с эпилепсией от рождения. рождаются уроды. Может быть, кто-то из этих людей будет исцелен в последнее время, в которое мы с вами живем. Но вы думаете, что это для славы? А это, чтобы явились дела Божьи, никто не виноват? Я знаю, допустим, семью. Праздновали новоселье, и жена, будучи беременной, говорит, да немножко-то там шампанского, она отнекалась, не хотела. Извините, уломали. Она выпила. Родилась девочка с болезнью Дауна. Я уже эту семью узнал, когда этой девочке было 30, кажется, 6 лет. Здоровая девочка, девочка. И не сказать, что и женщина, да. Бедная и несчастная. И мама говорит, это мой грех. Зачем я? Я ведь понимала, нельзя. В этот момент, видимо, формировался мозг. Причин может быть очень много. Да, может, дела Божьи могут явиться на этих людях. Они могут быть исцелены. Но я говорю, причины есть. Потому что Бог болячек таких не дает. Слепоты не дает, глухоты не дает. Чтобы немыми мы родились, не дает Бог. То есть мы живем в мире реальных законов, когда наши прародители, родственники нарушают законы природы, да, а мы уже получаем более ослабленный иммунитет для начала, склонность к определенным хроническим заболеваниям, да, и так далее, и тому подобное. Да, кто-то бывает судит, кто-то бывает вот такие рассяки, вот, чтобы не было такого суда, не нашего ума это дело, да. Вот никто не согрешил, ни он, ни родители, да, а чтобы явились дела Божьи. Или, я могу так сказать, если не явятся дела Божьи, чтобы подумали родители. Хотя часто родители, это такая судьба, это сатана, это бесы, там, знаете, кто что хочет, но только не я. Я склонен всегда говорить, давайте пока бесов отложим, прогоним пока, и сатану прогоним, да. Я склонен рассуждать в первую очередь, что мы не так сделали. И надо найти причину. И тут еще один такой текст. Иова 33 глава. 19-20 стих. Или он вразумляется болезнью. То есть вразумляется кем? Как бы не сатаною, а Богом. Значит, Бог при помощи болезни, вроде бы, как будто бы болезнь дает человеку. Вразумляется болезнью на ложе своем. И жестокой болью во всех косях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Да, это, можно сказать, инструмент в руках Божьих, болезнь. Вразумляется, это вовсе не значит, что Бог вот ни с того ни с сего в здоровое тело загнал болячку. Болячка – это нарушение нами образа жизни. Ели, лепили, либо блудили и там напоприхватывали. Извращениями занимались, прихватили. И мало ли чего. Включая, я говорю, там, рисковали непонятно зачем, там, на рыбалку пошли, провалились под лед и простудились, потом всю жизнь болеем, да, там или еще чего-нибудь, да. Но я имею в виду, что, да, Бог использует болезнь как инструмент для того, чтобы нас вразумить. Еще так тут одно замечание Галя написала из Дегтярска. Спасибо, Саша, очень нужная информация. Тоже проблема с давлением, но я практически не сплю, нет сна. Засыпаю под утро и то с таблеткой для сна засыпаю. Что хочу сказать, Галина, да? Кстати, ты тоже могла бы написать это раньше, вопрос. Благодарность от тебя Ларисе, что написала. Видишь, твоя проблема даже более тяжелая, чем у Ларисы, я так понимаю, да, по твоей информации. Но тут надо подумать. Может, действительно образ жизни менять? Я имею в виду питание. Далее, подумать о том, пью ли воду, сколько пью, чистую я имею в виду. Может быть, подумать, что действительно сосуды надо поменять. Если у тебя не скачет, а постоянно такое, да, ну, это проблема. Ну, что я хочу сказать? Вот человек начинает голодать, давление сразу начинает падать. Это доказательство того, что все-таки связано с питанием и с нашими сосудами. Когда мы начинаем голодать, начинается очищение организма. То есть организм начинает выбрасывать из себя определенные шлаки, и давление начинает падать. Это такой, будем говорить, намек, сигнал, да, что все-таки надо что-то подумать. Ну, еще что хочу сказать. Не только Галя тебе, но и всем остальным. Я бы, у кого давление, да, очень бы рекомендовал вот понаблюдать за состоянием своей души. Я почему так говорю, потому что вот, ну вот жизнь сводила меня с разными людьми. И вот бывает так вот, познакомишься с человеком, ой, давление, ой, давление, ой, давление. А я вот так, если побыл немножечко рядом, так, чтобы понаблюдать за человеком, говорю, а как вы считаете, вот у вас есть такой вот мир в душе, спокойствие, да? Есть такое? Да, есть. Я говорю, не торопитесь, вы даже это говорите без всякого мира. Вы просто решили передо мной отчитаться, как у вас все хорошо. Я говорю, успокойтесь и не мне ответьте, а себе. У вас нет вот постоянного переживания, то дети, то внуки, то муж пьет, то гуляет, или жена изменяет, допустим, муж все время в каком-то таком, знаете, вот в психах, то на работе начальство, то еще где-то, то с соседями не получается контакт. Вы вот остановитесь и задумайтесь. Вот у вас есть вот такое чувство умиротворения, радости, спокойствия, жизнерадостности, улыбчивость, если там взгляд такой открытый, или вот все время то денег не хватает, то санкции Америки, то на Украине что-то происходит, то там такой президент, не дна б ему ни покрышки, то новости такие вот мы смотрим, то фильмы смотрим. Вы тоже обратите внимание, я почему говорю, знаете, все не могу перечислить, я экспромтом говорю, но я что хочу сказать, вот я вот не раз смотрю фильмы. Вот фильм, даже сам по себе, вы посмотрите фильм, да? Ну, про новости я вообще молчу. В основном стараются ужастики какие-то показывать. А ведь и фильмы посмотрите какие. То сатана, то бесы какие-то, то демоны какие-то, то супермены какие-то, то тот змеи Горынычи какие-то летают, то там, я не знаю, то интриги, то семейные изменения. И вот обратите внимание, вот, чтоб, вот когда вы смотрите, там вот просто там птица летит, море, допустим, волнуется, там волны, солнышко блестит, искорки, вы так вот смотрите. А вот когда вы уже смотрите, я вам даже такой пример приведу, смотрите там в мире животных или там какие-нибудь планета животных, да, и смотрите, там львы терзают, есть же люди такие, ну, добычу свою, там теленка какого-нибудь загрызли, да, завалили. И вы смотрите, вы уже начинаете вот переживать. Вы переживаете за этого теленочка, за ту антилопу, львы же такие рассякие. А потом, когда, ну, там, подбежал буйвол, да отогнал его, или теленочек вскочил и побежал, и у вас так легче на душе становится. То есть мы живем в мире, где все нами эмоционально воспринимается. Муж пришел с работы, не в настроении, гаркнул, и мы на него бурчим, ходим весь вечер. Не сомневайтесь, давление должно подняться. Нормально это будет. Не в смысле правильно, а естественно, нормально. В церкви на вас не так посмотрели. В церкви кто-то сказал, что декольте слишком большое, а вам кто-то это донес. И вот мы уже ходим, бурчим. То есть обратите внимание, Мы очень часто в постоянном каком-то таком депрессивном состоянии, в какой-то такой напряженности. Нервная система все время такое, знаете, вот как будто мы ждем удара по голове. Поэтому, когда в этот момент кто-то что-то скажет, мы обязательно огрызнемся. Потом, ну, вроде бы и человек не заработал, а мы огрызнулись. А потому что мы в таком состоянии. Фильмы. То стрельба, то пальба, то шпионы. И заметьте, остросюжетный фильм должен быть. И чем острее сюжет, тем сильнее нервная система в напряжении. Мы сидим перед фильмом. Я уже не говорю там футбол, хоккей, особенно если мы переживаем. Я вспоминаю, когда я раньше сидел, смотрел футбол «Динамо Киев». Кто, ну, «Динамо Киев», я в Киеве родился, значит, это «Динамо Киев» должно выиграть. Так я вспоминаю. Да если поздно футбол где-нибудь там за границей, да сна же нет. Да я же в напряжении. Да выиграли наши или проиграли, если я уже ложусь спать. А если я не ложусь, так я вспоминаю вот это состояние, когда сидишь вот в таком напряжении. И ведь у нас же много, я не говорю все, там все мы одинаковые. Есть же и болельщики по футболу, по хоккею. Есть же политики, переживающие за партию, то ли за Единую Россию, то ли еще за какую-то украинскую партию, за Ляшка. У нас все время выбор, и мы все время на нервах это все воспринимаем. Так я говорю, тут тоже надо пообращать внимание. Вот в каком состоянии наша душа? Если она все время напряженная, я вам хочу сказать, у вас сердцебиение всегда будет учащенное. Вот знаете, у мужчин, у женщин есть определенная там пульс, частота пульса, да, в минуту. Иногда там замеряют, да, и говорят, у вас повышенный пульс. Ну, вам надо попить таблетки. Да поймите, тут вам сказали, что у вас учащенный пульс. При чем здесь таблетки? Здесь же надо понять, почему у нас этот пульс учащенный. А вот пойдите где-то, там, знаете, на природу. Сядьте, спокойно, послушайте птичек. У вас пульс будет менее учащенный. Поэтому я бы советовал еще ко всему. Ну, я это упоминал в прошлый раз, да, в прошлую пятницу. Но я бы еще посоветовал, чтобы все-таки мы обращали внимание и на такие моменты. И особенно же, не просто и на такие моменты, а на это особенно надо обращать внимание. Я рассказывал в прошлый раз. Перестал кушать все, от чего у меня могли быть больные органы пищеварения, там гастриты, панкреатиты, да, язвенная болезнь, да. Я перестал кушать, да, мне стало лучше. Но потом нет, и опять. Врачи говорят, весеннее обострение, осеннее. Вы понаблюдаете, у вас и летом, и зимой, одним цветом. Это у врачей отмазка такая есть. Как учились, так и лечат. Хорошо, а это осень. Так что не удивляйтесь, это осень. А вы спросите, а вы с мужем ругаетесь? А у вас мир есть с женой? Нет. Ну так при чем? Так у вас осень хоть и посреди лета. Чего вы там это? Вам надо что-то делать. А это я говорю, смотрите. Все нас перенаправляет опять к Богу. Решайте проблемы. Решайте проблемы души. Проблемы душ. Взаимоотношений. И я когда понял, что я... меня легко завести, когда я понял, что меня многое раздражает, и у меня язва сразу после этого на другой день появляется. Или как минимум гастрит. И я тогда понял, что надо своим характером завязывать. Я занялся серьезно этим. Когда стал спокойный, когда это перестало меня задевать, когда я стал относиться по-другому к людям, с тех пор по сей день у меня нет никаких даже признаков язвенной болезни, хотя я потомственный язвенник. Ну, думаю, что достаточно информации, да, ну, в школе, как говорится, в прошлый раз начали, чтобы к теме я и сегодня решил продолжить, да. Следующий вопрос, который мы будем рассматривать. Маша из Липецка пишет. Саша, у меня возник вопрос по молитве «Отче наш». Не введи во искушение, но избавь от лукавого. И вопрос. Ведь Бог не вводит в искушение. Да, точно, Маша, не вводит. Он сам не искушается злом и никого не искушает злом. Искушение – это зло, это грех, это преступление. Бог не вводит. Но Христос в молитве «Отче наш» говорит, молитесь так. «Не введи меня во искушение». И дальше Маша пишет. «Я думаю над этим, и что-то не складывается в голове». Ну, чтобы ответить на твой вопрос, что я могу сказать? Бог действительно не вводит никого никогда ни в какое искушение. Тогда вопрос возникает. А чего же мы входим? Мы же молимся «не введи». И если вот так буквально рассматривать вот эти слова молитвы, «не введи», то есть мы как бы говорим, «Господи, не веди меня туда», типа «я туда не хочу». Вот как бы вот так вроде бы напрашивается такой текст, такой смысл. Но здесь оборот речи другой. Каждый из нас, как пишет Иаков в первой главе, да, каждый из нас искушается собственной похотью, обольщаясь и увлекаясь ею. Но тогда почему-то такое выражение есть в словах Христа. Не введи нас во искушение. Бог не вводит никого из людей в искушение. Но когда мы туда, извините, я уже так сказал, премся, не идем, а премся, настырно, да, как ребенок упрямый, когда мы туда премся, то Он может нам в силу нашего упрямства позволить в Него по уши окунуться. Выражение вот это «не введи нас во искушение» как бы говорит, я его перевожу с русского языка на русский, чтобы было более понятно, но поймите, перевожу с русского на русский, не поймите, что это перевод, а понимая смысл, другими словами, русскими, опять-таки говорю. То есть, не введи во искушение, как бы эти слова, как бы что говорят. Воспрепятствуй, останови меня, предостереги меня, вмешайся, не позволь, чтобы я туда влез. Вот такой смысл вот в этих словах, не введи меня во искушение. Но опять-таки, напрашивается, все-таки же написано, не введи, как будто бы он ведет. Дело в том, что он не заводит, а он рядом идет. Ну, поймите, он рядом тоже не идет, это такое тоже выражение. Не ходит он с нами вот так. Но я как бы говорю, он идет, не ведет, а вынужден идти, потому что мы, как упрямый ребенок, премся в искушение. И он идет. И как бы идет, будучи Богом, родителем нашим, да, идет, зная, куда мы идем, он идет рядом, он не мешает, он вроде бы соглашается и нам вроде бы потакает. То есть, без его воли мы туда бы не вперлись. Значит, есть воля. А воля какая? Чтобы мы туда вперлись? Нет. Мы сами хотели упереться. И Бог говорит, ну, тогда такая моя воля. Буду ли я тебя заставлять? Вот помните, да, пророк Валаам, упрямый, даже больше, чем ослица, да? Вы помните, да? Бог говорит, не проклинай, народ сей свят, благословен. Ну, мне же подарки такие предложили, мне же там и золото, и серебро, ну, прямо аж руки чешутся, ну, Господи. Ну, иди, только не проклинай. Хорошо, потер руки и поперся. Быстренько вскочил на ослицу и поперся, как танк. По дороге Бог дает понять. Ангел становится с мечом, а ослица начинает видеть. А пророк... не видел и не видит. Упор не видит. Он бьет ослицу. И вы помните, ну, ослица уже начала говорить. Говорит, слушай, ну что ж ты издеваешься? Пророк ты подслеповатый. Ты куда ж ты смотришь? Ну я уже вижу, ты же ничего не видишь. Заметьте, Бог, заметьте, вроде ведет во искушение. Иди. Сначала сказал, не иди, не проклинай. Ну я хочу, Господи, ну иди. Заметьте, Бог вроде бы не препятствует, а вводит в искушение. Прямо вроде иди, вроде повелевает, но не повелевает. Я говорю, ну иди, коль ты уже туда так настроился, иди. Только я тебя прошу, хоть не благословляй, уже ногами пройдись, проветрись немножко. Может, за время дороги, может, что-нибудь сквознячок в голове порядок наведет. Иди. Он идет. Бог дает через ослицу знамение. Остановись. Я не знал, что ты передо мною. Ну, типа, если я не знал. Ну ладно, ну если ты не хочешь, ну ладно. Ну а я то хочу. Ну иди тогда, если ты уже хочешь. Если ты уже такая ослица, осел вернее. Ну иди. Я вам привожу для чего этот пример. Молитва, не введи меня во искушение. Вот Валаам прется, вот Бог как бы вводит, сопровождает. Поэтому слова «не уведи» обозначают, как я уже сказал, «вмешайся». Не позволь этому произойти. Я тебя с утра прошу, молю, останови меня. Если я где-то потеряю контроль, останови меня хоть каким-то образом. Ну, вы знаете, что Бог останавливает нас. Мы же говорим, благослови меня. Как? Не введи меня в искушение, благослови. То есть, работа Святого Духа, это не то, что вот каждый раз ангел с пламенным мечом перед нашим носом машет. И я говорю, Господи, ой, ну раз с мечом, то я понял, что туда не надо идти. А если бы без меча, я, может быть, мимо него проскользнул бы. Вы видите, да? Человек, если он настойчив в попытке туда влезть, вот в этот, в искушение, в этот грех, если мы вот настолько будем говорить настойчивы и глухи, и слепы, то Бог сигналит нам, то есть вот благословляет, как бы, не уведи. Бог говорит, ты же просил, не уведи. Так я тебе говорю Духом Святым, не лезь. Вот приходит мысль, которая говорит, не делай, а я же очень этого хочу, да? А я не игнорирую этот голос. То есть, смотрите, мы просим, благослови, он благословляет. А мы в силу глухоты и упрямства не слышим или слышим, но отвергаем этот голос. И мы, как всегда, как говорят, знаете, хотелось как лучше, получилось как всегда. Иакова 1 глава, с 12 по 15 стихи. Блажен человек, который переносит искушение. Заметьте, он не лезет туда, в искушение, не создает его, а он ведет нормальный христианский образ жизни. А это извне искусители пытаются его, как говорится, искусить, да? Так вот, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Заметьте, искушение, которое испытывает человека, а человек стоит. А есть же искушение, которое мы сами ищем на свою голову. Далее, в искушении, когда оно случается, не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом сам. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Вот мы говорим, не уведи. А ведь я же искушаюсь и ведусь. Веду сам себя туда. Поэтому молитва и слова в молитве «не уведи во искушение» обозначает «благослови меня, останови, предостереги, помешай каким-то образом». Но, я говорю, ангел с пламенным мечом, это особый случай, не стоит перед нами. Он, веяние тихого ветра, говорит нам «не иди туда, кончится тем-то и тем-то». Ты помнишь, напоминает нам уже предыдущую историю, когда мы уже подобным образом уже влезли в искушение, да? А мы отвергаем, мы ждем какого-то чуда. Вот типа меч, ангела с мечом. Ну, я думаю, на сегодня будет достаточно. У меня тут есть еще вопросы, но я уже следующую пятницу буду на них отвечать. Всего хорошего вам, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая у нас будет с вами завтра. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.